Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. 18 лет назад, в августе 1991 года, провалилась попытка партийно-советской номенклатуры отстранить от власти Михаила Горбачева и положить конец демократическим реформам в СССР. Эти события вошли в историю как путч ГКЧП. И сегодня мы будем говорить о том, каково их значение для сегодняшней России и что думают об этом сами жители страны. У нас в гостях Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. По телефону участие в программе принимает Эмиль Паин, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики, в 1996-99 годах советник президента России, и протоиерей Глеб Якунин, правозащитник, член Московской Хельсонской группы. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Слушателям на нашем форуме в интернете я задавала вопрос, на чьей стороне вы были в августе 91 года во время путча ГКЧП. Начну с этих сообщений. Диана из Москвы пишет: «Я была вместе с Борисом Николаевичем Ельциным. История скажет ему большое спасибо, уверяю вас». Виктор пишет: «Как и все нормальные люди, был на стороне законной власти, ГКЧП. Кто такой Ельцин и его демократы, видно было с первых съездов». Вадим пишет: «Ни те, ни другие у меня особых симпатий не вызывали, слишком сладко говорили про народное счастье. Я был на своей стороне». Игорь из Санкт-Петербурга: «Безусловно, на стороне Ельцина и компании. Более того, в консульстве США взял бланки документов для выезда на постоянное место жительства, если что, но неожиданности не случилось». Владимир из Луги: «На стороне законно избранного президента СССР Михаила Горбачева». Николай: «Было противно от бессилия что-либо изменить, хотя 21 августа в местную газету я обратился с письмом, в котором предлагал предать суду незамедлительно Горбачева, Ельцина, Яковлева и Шеварднадзе. Письмо мне было возвращено корреспондентом, который до сих пор работает в той же газете». Анатолий Алексеевич из Уссурийска: «Был против ГКЧП. Сейчас мне стыдно, что нас всех развели как простых лохов, используя в своих целях добиться власти. В развале страны виноват я». Юрий из Воронежа. Анатолий из Москвы: «События августа 91 года остаются тайной за семью печатями. Не опубликованы протоколы допросов ГКЧП и тех, кто был арестован вместе с ними. Неясной остается роль Горбачева и обстоятельства его отставки. Неясна роль Ельцина, неясны мотивы амнистии ГКЧПистов. Но вышел я на площадь перед Белым домом, то есть как бы занял одну сторону. А где же другая сторона? Так ведь она и не появилась». М.М. Мракобесов из глуши: «На стороне Ельцина. А на чьей еще стороне надо было быть? Даже если бы я очень захотел стать на сторону ГКЧП, посмотрев на этот пьяный сброд с трясущимися руками, плюнул бы и все равно стал на сторону Ельцина». Вадим пишет: «Однозначно был на стороне Ельцина. Когда ты молод и жаждешь перемен, особого выбора и не было. Другой вопрос, что жизнь показала эффективность выбора. И те, и другие были порождением партхоз-элиты и в конечном счете пришли к тому, что имеем в наше время». Попрошу гостей прокомментировать мнение слушателей. Борис Владимирович, пожалуйста. Насколько они типичны, и в ваших исследованиях какая возникает картина по этому поводу?
Ну, картина похожая. Явно, конечно, чувствуется в ответах людей обида за то, что потом произошло с победой над путчем. То, что не были использованы шансы ни политические, ни во многом даже и экономические. Не появилось тех людей, которые смогли бы удержать память этого события и его значение. Поэтому сегодня, практически самая выраженная точка зрения среди россиян, что это вообще была чистая разборка в верхах, выяснение отношений между двумя фракциями во власти. Она, кстати, довольно быстро возникла уже в сентябре 91 года, по нашим опросам, уже вот возникла такая точка зрения, что на самом деле вот как бы это две фракции коммунистов, что называется, воюют друг с другом. Вот, другая, свыше 40% сегодня присоединяется к этой оценке, другая влиятельная точка зрения. Это было трагическое событие, за которое, в общем, заплатила вся страна. Имеется в виду, конечно, прежде всего, распад СССР. И доля людей, которые считают, что это был шаг в сторону демократической революции и демократизации страны, ну, сегодня 9%. Ну, иногда было чуть побольше, 10%, но, в общем, расклад примерно такой. Вот сегодняшние оценки.
Эмиль Абрамович, вас что-то заинтересовало в прозвучавших мнениях?
Ну, меня все заинтересовало в прозвучавших мнениях, и я тоже раздумываю, что произошло, и как гражданин, и как политолог, и как гражданин мне горько, что вот я тогда вышел на площадь, встретил, кстати, там всех своих знакомых, хотя никто не сговаривался, никто нас не подталкивал. А сегодня осознаю, что ГКЧП, его цели достигли успеха, потому что целью ГКЧП было не допустить самоопределения, и не только самоопределения республик, но и человеческого самоопределения, гражданского самоопределения. Сегодня его нет. Но, тем не менее, как политолог, я могу сказать, что это, что болезнь протекает нормально. Это только нам тут кажется, когда мы смотрим только нашу собственную историю, что вот такие вот откаты – это нечто диковинное. А политологи, кстати говоря, задолго до событий ГКЧП в 89-м году, уже вышли книги на эту тему, показывают, что демократия проявляется через приливы и отливы. И подавляющее большинство государств, подчеркиваю, подавляющее, прошли эти этапы. У них у всех были свои ГКЧП, и потом провалившиеся путчты, так сказать, побеждали идеологически, потом вновь появлялись надежды и возможности установления демократического режима.
И, отец Глеб, ваше наблюдение, каково сейчас отношение к событиям августа 91-го? Какова память о них?
Ну, вы знаете, мы вот 3 дня встречались, верные защитники, демократы Белого дома. И, в общем-то, можно сказать, нас было довольно мало. И сам факт, что вот правильно говорит Борис Дубин, примерно вот такой расклад. А вот чем он объясняется? Ну, во-первых, телевидение было вот сейчас, начиная с правления Путина, захвачено. И, по-видимому, может быть, какие-то там особые действия в телевидении происходят. Но, одним словом, когда 8-10 лет долбят нашему народу, там голова закружится и начинают верить безоглядно, что оранжевая революция – это плохо. Это первое. Второе, что после этой великой победы Ельцин допустил много ошибок, и в 93-м году была попытка со стороны Хасбулатова, Рудского выступить против Ельцина. И сейчас, через 18 лет, все это в одно как бы сливается, и люди видят, была какая-то борьба, и не могут разобраться. А современное телевидение, кстати, вот совсем почти ничего не освещает, людям не объясняет. И в учебниках сказано очень плохо. А совершенно правильно Эмиль Паин говорит, по существу, произошло вот шоковая терапия. Она во всех странах была. Но у нас американцы, к сожалению, недооценили. Я помню, как Гайдар бегал и говорил, ну что, нам несколько миллионов долларов не хватает. Надо было ввести план Маршалла в нашу страну, кинуть несколько миллиардов долларов. Ну, разворовали бы немножко, но мы всю экономику могли поправить. Тяжелое время социальная помощь могла быть оказана народу. Вся ситуация иначе пошла бы.
Напомню, что по телефону участие в программе принимает священник-правозащитник Глеб Якунин и политолог Эмиль Паин, а со мной в студии «Радио Свобода» социолог Борис Дубин. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сейчас предлагаю послушать голоса петербуржцев. Они говорят о своем отношении к событиям августа 91-го года.
Я уже его не помню на самом деле.
Но если бы вот люди почувствовали, что сейчас лучше, а ничего не изменилось. Особенно люди страдают, плохо живут, нищенствуют. При Союзе даже как-то больше внимания было на самом деле.
ГКЧП, которое было, ну, отрицательно, как можно к этому относиться? Правильно, что его разогнали. Мы бы еще, наверное, лет на 20-30 назад отстали от всего мира.
Я помню. Я лежала в больнице, проснулась после наркоза. Говорят, путь. Нам разрешили смотреть телевизор. Жуть. Просто ужас какой-то. Ужас. Слезы на глазах. Ребят жалко, которые погибли.
Че, вы на работе даже говорили. Один в тоже путь участвовал, а теперь говорит, я там вообще бесполезно ходил. Чего я там сделал? Что изменилось? Ничего.
Я как бы положительно, с одной стороны, что все-таки лучше стало. Свободнее стало людям передвигаться, ездить за границу отдыхать. Больше товаров хороших стало поступать. Только жалко, конечно, погибших.
Развалили Союз и все. Только Союз. Страну развалили, все заводы, армию.
Я, например, была бы сторонницей этого пути, потому что хотелось страну свою сохранить. Теперь мы в бедности, пенсионеры, другие в богатстве. Они защищали себя, а мы остались ни при чем.
Давно это было. То, что Союз развалился, это печально, но ГКЧП это может быть и отрицательно, а может, трудно сказать сейчас. Наша страна не была готова к демократии.
Я не могу однозначно ответить. Трудно разобраться во многих вопросах.
Первый вариант жизни, когда я испугалась. По идее, это, наверное, был основополагающий момент. Уже готовы люди, я думаю, ко многому. Это, конечно, не радует.
Голоса петербуржцев записала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Борис Владимирович, что скажете? Вот, как я понимаю, все-таки основное здесь это ничего не изменилось, конечно. И мы так и остались ни при чем. То есть, как бы не усматривают люди влияние тех событий на свою нынешнюю жизнь.
Конечно, конечно. Тем более, это ну, как-то обидно и ощутимо для петербуржцев, поскольку в Петербурге как раз активность противников ГКЧП, то есть сторонников Ельцина, сторонников демократии, была чрезвычайно высокой. Там все-таки работа осталась относительно независимым телевидение. Это было единственное, так сказать, телевидение такого масштаба, которое давало информацию не в пользу ГКЧП. Там выходили газеты, была огромная демонстрация 400-тысячная, потом уже, когда стало ясно, что путчисты не победили. Тут два момента сильные. Первый момент, это слышно во всех голосах, которые сейчас звучали, это распад Союза. Распад Союза, развал страны, а с этим связана ну, позиция «порядка больше не стало». А уже из этих настроений стало вырастать примерно со второй половины 90-х, стала вырастать тяга к твердой руке и требование стабильности, ну, такое почти что поголовное, требование стабильности с одной стороны, порядка с другой, которое в конечном счете привело к тому режиму, в котором мы живем сегодня. И второй момент. Трудно определиться, трудно разобраться, не помню свои реакции. Это тоже очень распространенный сейчас. Ну, примерно до двух третей ссылаются на то, что либо не помнят, на чьей стороне были, либо не сумели разобраться в ситуации. Больше половины не помнят ни одной фамилии, ни одной из сторон, ни ГКЧПистов, ни противников ГКЧП, ну, понятно, кроме Ельцина. Вот, такая ситуация. Действительно, здесь был пропущен или даже не пропущен, не налажен, вот, может быть, самый важный момент – люди приняли участие, и этот момент не закрепился. Духи испарились, они долго не держатся. Вот, и это был вот это забвение, это как бы шаг к тому, что мы сейчас ощущаем со всех сторон. Люди не чувствуют своего участия в жизни вообще. Три четверти россиян как-то, ну, не могут управлять собственной жизнью. Это не просто отчуждение от власти, оно, в общем, достаточно большим было всегда в России, когда больше, когда меньше. Но это еще и самоотчуждение, то есть отчуждение от себя, от своей хоть какой-то активной позиции. Многое началось именно тогда, конечно, после дам августа 91-го года.
Вот по данным социологов, по их наблюдениям, события августа 91-го все больше вытесняются из народной памяти, им уже не придают такого значения, многие вообще об этом ничего не помнят. Эмиль Абрамович, а в чем все-таки важность тех событий для нашего времени?
Ой, трудно мне сказать, потому что каждый по-разному это трактует. Для меня сегодня важно как раз фактор забвения и то обстоятельство, что люди предполагают некую фатальность этого процесса, какой-то особый российский путь, такой неизбывный, ничего у нас не получается, ничего мы не сможем, либо другая крайность, вот наделали ошибок. Если бы несколько миллиончиков добавили, то тогда можно было спасти. Вот мне кажется, и та, и другая крайность, сверхконструктивизм и фатализм, они очень опасны для того, чтобы понять, как двигаться и что нужно делать. Ведь в конечном счете для нас история и для наших слушателей важна не сама по себе, что там было, а для того, чтобы определить, а что можно сделать и что будет. Так вот, могу сказать, что вероятность того, что демократия тогда победила бы, была очень невелика. И так же, как я уже говорил во многих странах, почему из 29 демократий, которые существовали в мире к 26-му году, 17 потом смыло опять в авторитаризм. 17. Там не было Ельцина, не было Гайдара и других людей, а процесс происходил. Ну, потому что демократия не устанавливается там, где в обществе существует население. Для демократии нужны граждане, а их не было, и это довольно длительный процесс их становления. Для того, чтобы привыкнуть к новому парламенту и другим институтам власти, тоже требуется время. Все первые демократии олигархические. То есть, первоначально власть получает вовсе не народ. Ему только кажется, что он у власти. А практически всегда это у власти некая небольшая группа. И от того, как будут на нее воздействовать общество, станет ли она только зрителем или даже участником уличных шествий, или каким-то образом будет влиять на власть, от этого в конечном счете зависит история. Я полагаю, еще раз повторяю, что ничего еще не потеряно. И очень важно, кстати говоря, от наших передач это зависит, чтобы у людей создалось впечатление о том, что ну, существуют такие исторические условия, при которой... Это ведь, кстати говоря, только в годы перестройки говорили о том, что нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка. В подавляющем большинстве люди либо вообще не прыгают через пропасть, не прыгают, да, а они обходят ее. И это всегда путь такой вихляющий. Поэтому ГКЧП было одним из вот таких вот этапов, практически необходимых. Может быть, оно было бы в другой форме, не в форме того пуща, но силы, которые не хотели вот этого самого народного самоопределения, были очень сильны. Они были намного сильнее, чем противоположные. Поэтому вероятность победы его была... Вероятность его конечной победы этих целей, но не конечных, а через какое-то время, была закономерной, на мой взгляд.
Отец Глеб, для вас, как для участника тех событий, что самое важное в них и в том, как они повлияли на дальнейшее развитие России?
Ну вот, к сожалению, средства информации под контролем авторитарного режима, я считаю, я с точки зрения религиозной, я православный священник и верю в Господа Бога, что меня больше всего поражает. Поэтому вот надо все это хрестоматийно дать всему народу. Обратите внимание, Германская империя развалилась при помощи страшных вот удара. Японская получила атомную бомбу. А эта империя, более чудовищная, Советский Союз, видите, ну три человека погибло. Каждый человек дорог. Но вот Владимир Уфсов, Дмитрий Комарь, Илья Кричевский, вот трое бросились на танки. И все, фактически бескровно. Мы не знаем за всю историю человечества, начиная от Ветхого Завета и в нового времени, чтобы такие гигантские империи мирным путем разваливались. Это огромное чудо. Я еще могу сказать, Вот вчера я вам звонил из Сахаровского центра. Здесь был такой участник Михаил Штейнберг. И он удивительную вещь рассказал и говорит, что все это у него есть на пленке. Он стоял у книжки, у Сева, с той стороны, и смотрел на Белый дом. Наверху были тучи, дождь, и он увидел Богородицу, которая вперед протянула руки на Белый дом. И она была спереди, наверху белое было у нее одеяние, потом голубое, голубо-синее и красная такая лента на плечах, то это знак нашего знамени, нашего флага. И вот интересно, для меня это глубочайшая вера в то, что Бог помог России и что тоталитаризм рухнет, как бы они ни пытались, сколько бы ни было газа, нефти, если они будут гнать демократию, все это развалится и порушится. Это основа, например, моей веры и многих верующих, что Господь не допустит России погибнуть.
Спасибо, отец Глеб. С пейджера пенсионерка Наталья Михайловна пишет. Считаю, что протест против ГКЧП – это звездный час россиян, которые в эти три дня из послушно-агрессивной толпы превратились в народ. Татьяна, с появлением Ельцина появились большие надежды, что Россия пойдет по демократическому пути. И тот же Ельцин все надежды перечеркнул войной в Чечне и назначением Путина. А Сергей Митрофанов полагает, что буржуазная контрреволюция смела колхозников и пролетариев, пришедших к власти в октябре 1917 года. И еще и сообщение на сайт, на чьей стороне были в 1991 году. Сергей, я был на стороне ГКЧП, надеялся на то, что среди 20 миллионов членов КПСС коммунистов окажется больше, чем партийцев-приспособленцев. А зря. Игорь из Волгограда. Ни на чьей. Трагедия России в том, что выбор здесь всегда не между плохим и хорошим, а между отвратительным и еще более отвратительным. Слушатель, который подписался, Афоня. Был на стороне Ельцина, честный, порядочный, добрый. Горбачева осуждают несмышленыши. Так же, как и Ельцин, дал ход цивилизации в России. И Марина пишет. Ни на чьей стороне. Нет у нас правильной стороны. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. История с историками. Достоверная и мифологическая. К 80-летию академического дела. Как корчевали русскую историю. Какими методами, кого из ученых и когда гнули в бараний рог», рассказывает историк Олег Будницкий. А ведет программу Иван Толстой по вторым в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют священник-правозащитник Глеб Якунин, политолог Эмиль Паин и социолог Борис Дубин. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили тела еще двоих погибших. Число жертв аварии возросло до 69. Продолжаются поиски пропавших без вести. Их осталось шестеро. Сегодня в Хакасии проходят похороны 22 погибших. Ранее были похоронены 20 человек. В Ханты-Мансийском автономном округе произошел сильный пожар на нефтяной станции. Один пожарный погиб, пятеро пострадали, двое считаются пропавшими без вести. По данным МЧС, причиной возгорания стал удар молнии в резервуар с нефтью. Подмосковье завершает работу международный авиасалон «МАКС-2009». В церемонии закрытия примет участие пилотажная группа «Русские Витязи», ранее отказавшаяся участвовать в демонстрационных полетах в связи с гибелью своего командира Игоря Ткаченко. Сегодня исполняется 70 лет со дня подписания в 1939 году советско-германского договора о ненападении пакта Молотова-Риббентропа. Секретный протокол к этому соглашению предусматривал раздел Восточной Европы. Северокорейская делегация на встрече в Сеуле с президентом Южной Кореи Ли Мин Баком передала ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ира. Содержание послания не раскрывается. Доктор Абдулло, основной соперник президента Афганистана Хамида Карзая на состоявшихся 20 августа выборах главы государства, обвинил Карзая в фальсификации итогов голосования. Директор ФБР США Роберт Мюллер подверг резкой критике власти Шотландии за решение освободить ливийца, осужденного за взрыв американского самолета над Шотландией в 1988 году. Это был краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. У нас в гостях Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. По телефону участие в программе принимает политолог, доктор политических наук Эмиль Паин и священник-правозащитник Глеб Якунин. Мы продолжаем разговор на тему «Августовский путч 91 года глазами россиян». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 20. 212. Сообщение от слушателей с пейджера. В августе 91-го был на стороне Ельцина. Надеялись на свободу и демократию, а получилось, развалили страну. И имеем, что имеем. Власть, которая наплевать и на Конституцию, и на народ. Это мнение Андрея из Одинцова. Из нашего сайта. Заявление Виктора из Красноярска пишет. Заявление о создании ГКЧП принял как конец всем своим надеждам, а надеялся я дожить до смерти ненавистной мне советской власти. 25-26 вернулся в Москву, подошел к Белому дому, над ним трехцветный флаг. Дракон оказался гигантским парализованным червем. Эйфории, правда, не было. Ельцин не вызывал у меня доверия никогда. Женя из Кёльна. Безусловно, на правильной стороне. После 7 лет свободы эти советские полупьяные дяди выглядели весьма неубедительно. Страха не было, зато была гордость за страну, за москвичей, очень хотелось быть рядом с ними. Эти 3 дня украшают Россию, а из истории их вышвырнули. Владимир из Кирова. И сейчас был бы против ГКЧП, ни о чем не жалею, все было правильно, я вырвался из несвободы на свободу. А то, что Россия не выдержала экзамен, это ее беда, а не вина. А вина лежит на каждом из нас. Не покаялись, не осудили палачей коммуняк, дали им дожить спокойно. И слушатель, который подписывается, скептик. Был на стороне демократических преобразований. Если бы знал, к чему и каким преобразованиям это приведет, с уверенностью могу сказать, был бы на стороне ГКЧП. Ведь подавляющее большинство нынешних политических деятелей – выходцы из системы КПСС в ЛКСМ. А к демократии нынешнее состояние страны еще дальше, чем при КПСС. Я попрошу последнее мнение прокомментировать Эмиля Паина.
Ну, тут два мнения. Первое о том, что подавляющее большинство – выходцы из КПСС и из ВЛКСМ. А из кого еще они могли появиться? Для того, чтобы появилась новая элита, нужно время. И, в общем, именно тот факт, что не появилась новой элиты, новых демократических сил, и это и предопределяет такого рода волны, о которых я говорю, в том числе и в России. Теперь насчет того, что стало хуже. Ну, неправда, не хуже. Это уж не так. Сам факт нашей беседы, который был невозможен в Советском Союзе, говорит о том, что хуже не стало. Рост числа бизнеса, огромный рост, что ни говори, это явление новое. Так что нельзя сказать, что уж все в сторону полного поражения тех людей, которые отстаивали Белый дом. Нет, я в это не верю.
У нас звонок. Яков из Москвы. Здравствуйте.
Да, добрый день. Хочу разочаровать Глеба Якунина. Я, к сожалению, трижды, увы, был на стороне Ельцина и был в ночь на 21 августа у Белого дома. Теперь крайне об этом жалею. Я не смотрю Первый и Второй канал, новостные программы вообще. Я не подвержен никакой давлению на себя. Просто я по убеждениям коммунист. И я боялся то, что мы вернемся к ГУЛАГ. Но я теперь уверен, что никакого ГУЛАГа бы не было. Я никогда не прощу ГКЧП проигранную информационную войну той стороне ельцинской. И, конечно, безусловно, сегодня я был бы на стороне ГКЧП. И пришел я к этому совсем не через много-много лет, а сразу же после того, как Ельцин открыто объявил о приватизации, о рынке и о капитализме, который я никогда не хотел и в жизни бы не пошел бы к Белому дому, зная о том, к чему это приведет.
Яков, мы вас поняли. Отец Глеб, ответите слушателю?
Ну, вот хотя бы по вопросу ГУЛАГа, что он говорит. А вы знаете, вот я сидел в Лефортовской тюрьме 1,5 года, и 3,5 был в лагере в 1937-м. Да, действительно, был жесточайший режим, даже некоторые погибали. Но я вам скажу, что я за 5 лет матерного слова не слышал. Не только от следователей, но и даже те, кто на вышке стояли, охранники. А современный ГУЛАГ, вот как правозащитник, сейчас чудовищная ситуация, с огромным трудом вот снят Калинин. Один из немногих аппаратчиков, кого вот посмелился новый президент наш сейчас Медведев снять. А творятся жуткие избиения, пытки, убийства со стороны местных охранников, ОМОНовцев и так далее. Вы знаете, это даже при Сталине не всегда так было, что творится сейчас. Поэтому, мне кажется, нет основания говорить, что нынешнее положение, в общем-то, хорошее.
Аркадий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я с самого начала был на стороне Ельцина. Естественно, я демократ и член Демсоюза. И говорят, что 3 суток был почти безотрывно. Говорят, что людей было мало. Относительно да, наверное, но их оказалось гораздо больше, чем можно было предположить. И был действительно необычайный подъем, общее просветление. Это незабываемо. Я ни о чем не жалею. Другое дело, что мы потом, в общем-то, пустили все на самотек. Переложили на Ельцина, его команду и на наших немногочисленных, в общем-то, видных людей. Вот это наша беда. Мы способны в атаку, на баррикады, под танки, на прорыв. Но от требуемой повседневной, ежедневных усилий быстро утомляемся. Лучше всех сказал поэт Наум Коржавин, хоть он и атеист. В 91-м году нам была дана возможность спасения, а мы ее приняли за само спасение. Что до покровительства Божия и Богоматери, Бог, конечно, долготерпелив, но, боюсь, не надоест ли ему.
Борис Владимирович, я думаю, вам имеет смысл прокомментировать.
Мне кажется, очень разумной вот позиция последнего нашего собеседника и в целом справедливыми его оценки. Тут надо признаться и самим себе, и признаться и демократам, и недемократам, что они-то, собственно, сделали для того, чтобы те силы, те идеи, то воодушевление, которое было в 3 дня в августе 91-го года, не исчезло бесследно. И тут, в общем, есть в чем, ну, если не покаяться, то горько повинить себя, боюсь, что всем. Вспомним ситуацию, ну, хотя бы сентябрьскую 91-го года. Люди тогда считали в большинстве своем, что ГКЧПистам не позволило победить сопротивление народа. И это было мнение почти 60% опрошенных в сентябре 91-го года. И, с другой стороны, решительность действий руководства России, Ельцина и его команды. Примерно такая же доля. Но дальше произошли большие перемены в самом руководстве, и пошла переоценка Ельцина в народном мнении уже года с 93-го, а особенно с 94-го, после начала Первой Чеченской войны, которую большинство населения России не поддержало. Это была война генералитета, а не народа. В этом смысле действительно не нашлось ни в тогдашних лидерах перестройки, ни в ближайших к ним кругах людей, а главное, союзов, связей, структур, таких, которые могли бы удержать первоначальный импульс и дать ему дальнейшее развитие. В этом смысле прав наш слушатель, который сказал, что тот прорыв – да, вот, а уже повседневное строительство – нет, никак не получается. Видимо, вот этот урок стоило бы, среди прочего, извлечь из событий 91-го года.
Иван Платонович из Московской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте все. Я во время Второй мировой войны был партизаном, а в 89-м году, когда Горбачев решил стать президентом, так я написал 5 депутатам Верховного Совета, Гдляну, Иванову, Курковой, Собчаку и Ельцину фототелеграмму, в котором было написано, что я, Рябый Иван Платонович, категорически возражаю против того, чтобы был в Конституции должность такая президент, потому что это будет начало развала Советского Союза. Если уже все это сделано, я бы категорически возражал, это написано было, что я категорически возражаю, чтобы президентом был избран вот этот самый развалитель Советского Союза Горбачев. А Зиновьев Александр написал книгу «Катастройка». Ну и потом «Запад» и «Русская трагедия». Наверное, вы читали, да?
Спасибо, Иван Платоныч. Эмиль Абрамович, прокомментируйте мнение слушателя.
Ну, вы знаете, я бы прокомментировал мнение предыдущего слушателя, потому что, ну, это очень понятное мнение о том, о катастройке, о развале и так далее. Оно сегодня преобладает, и мы о нем все время говорили, а все-таки меня интересует возможность перемен. Я согласен с Коржавиным и с тем слушателем, который вспомнил слова Коржавина о том, что была еще не свобода, а возможность. Только одна возможность этой самой свободы. И тут были допущены ошибки, но все же главное, не было ресурса для того, чтобы эту возможность превратить в реальность. И сегодня, к сожалению, уровень самоорганизации людей не только в политике, если бы только в политике, но и в повседневности. Ну, вы прекрасно знаете, что договориться между собой на личной клетке еще можно. Уже в подъезде трудно, на уровне дома почти никогда. И вот это и есть предпосылка того, что не происходит изменений. Вот они были виноваты, эти элиты, которые нам не дали счастья. Да никогда же не дадут. Ведь и не могли дать. Ведь без этой самой самоорганизации не только политический процесс нельзя изменить, вообще улучшить жизнь в пределах дома, подъезда невозможно. Так что от нас все и зависит.
И Анатолий Сергеевич из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Вот я считаю, что победа нынешней власти и, как говорится, ситуация в стране была предопределена стремлением американцев победить своего геостратегического противника, и это совпало с желанием детей номенклатуры, как говорится, приходящих к власти, не только властвовать, но и владеть. А они уже устали, ну, видя пример отцов, которые вкалывали, они не хотели работать, они хотели вот куршавели и так далее. И страна, в общем-то, нынешняя страна, значит, страдает от всяких катастроф из-за того, что никто не занимается делом, а вот люди, оправдывающие это, говорят, что совершили ошибки, но никто из них не совершил ошибки насчет своего кармана и занимается только обогащением. Спасибо.
А кто прокомментирует, уважаемые гости?
Борис, ну, что я могу сказать? Я, это Эмиль Паин говорит. Это очень типичное. Мы вообще здесь сейчас обсуждаем стереотипы. Разные люди высказывают разные стереотипы. Вот это один из очень распространенных стереотипов. Победа демократии – результат происков мирового злата, мирового империализма и так далее. Правда, должен вам сказать еще раз по поводу вот этой самой теории волн, что тогда этот процесс схватил практически весь мир. В 80-х годах восстановилась демократия во многих государствах Латинской Америки, в Азии, в Африке, я уже не говорю про Европу. И, значит, вообще идея происков и чего-то такого, не зависящего от нас, она очень характерна для нашего сознания. Плохо виноваты чужие, кто-то там вообще, власти, там, империалисты и так далее. Хорошо, это тоже даст барин, кто-то там рассудит. Вот это и есть объяснение происходящему. Нету ответственности собственной, индивидуальной. Она очень слаба. И она была очень слаба и тогда, когда была эйфория в 91-м году. Она слаба и сегодня. Она и есть главное, так сказать, условие того, что всякие модернизации экономические и политические плохо приживаются. Пока.
плохо приживает.
Напомню, что по телефону участие в программе принимают политолог Эмиль Пайн и священник-правозащитник Глеб Якунин. Со мной в студии социолог Борис Дубин. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Николай из Белгорода. Звонок. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Жил курилка. Мы видим блестящий ренессанс ГКЧП в лице граждан Путиных и же с ними. И американцы здесь не виноваты. Потому что вот это рибийский олигархат, который нынче у нас свирепствует, у него единственная цель – это страдания по прежним шовинистическим направлениям и полегче набить себе карманы, а остальное там их это не волнует. И самое главное, что я хочу подчеркнуть, они задушили то, что не сделали экочеписты.
Отец Глеб, прокомментируйте.
Ох, ну это многие так сейчас говорят, и справедливо говорят. Ну, кстати, и немногие, если сейчас новые выборы, то Путин может чуть ли не 70% получить. У нас ведь с точки зрения религиозной культ личности вождя, вот это чрезвычайно, вот о Сталине говорим. Ну и любого, вот выбери сейчас, он из-за того, что он президент или премьер, он получит 40-50%. А вина, конечно, тут очень трудно говорить, ведь кроме Ельцина никто бы не мог удержать власть, безусловно. А Ельцин совершил, ну, грубейшие, капитальные ошибки, потеря темпа, как ГКЧП на 3 дня этот переворот растянуло, и рухнуло все, потому что народ захотел свободы. И Ельцин, ведь что произошло, когда 22-го он победил, и сразу же 23-го и уехал в Сочи 1.5 месяца. Мы с Пономаревым от имени Дем России с трудом к нему пробились. Я стучал кулаком по столу и говорил: Дем России перейдет к вам в оппозицию. Почему вы упускаете драгоценное время? За эти 2 месяца можно было сделать колоссальные перемены. Можно было не только фигуру снять Дзержинского, но надо было издание, принадлежащее Дзержинскому, полностью реформировать внутри. Пока госбезопасность не была реформирована, и МВД, все силовые структуры, и надо было создавать свою партию. Дем Россия готова была, чтобы Ельцин ее возглавил. Вот Путин сделал замечательно, создал все-таки себе партию «Единая Россия». Ельцин нас боялся, он говорил: демократы придут, сядут мне на шею и будут погонять. Это ему шептали эти слова в уши. А надо было создавать немедленно структуру политическую, потому что рухнул Советский Союз внезапно, и было, конечно, невозможно. Не было у людей вообще понятия каких-то построений партий. Вот только сейчас они могут создаться. Но мы видим, чиновники захватили власть, и партии, которые будут бороться за демократию, они не могут прорваться к власти.
С пейджера. Ольга. Понятие чувства собственного достоинства неведомо подавляющему большинству россиян, поэтому мало кто оценил такое духовное понятие, как свобода, которую дал Ельцин. Большинству нужен только гарантированный кусок хлеба. И звонок. Юрий из Кузбасса. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Мое личное мнение. В августе 91-го к власти пришла политическая шантропа, аферисты, двоечники и троечники. Нынешний путинский режим – это позор России. Вот мое личное мнение. И вот окружающие почему-то вот не поддерживают этого. Я как белая ворона здесь.
Мы вас поняли, Юрий. Борис Владимирович, прошу вас.
Ну, здесь, мне кажется, очень верные слова прозвучали в оценке нынешнего периода. И для людей ясна связь между ним и предшествующим периодом, и Это, в свою очередь, связано с потерями всего того, что за три дня было завоевано в августе 1991 года. Мне кажется, это как бы правильное объяснение или правильное направление объяснения, по крайней мере. Но в самом деле у людей и на тот момент был достаточно малый опыт, и, к сожалению, за прошедшие уже почти 20 лет такого опыта появилось немного, опыт позитивной солидарности, опыт строительства повседневных отношений, которые могут выдерживать время. И в этом смысле помогают людям не смотреть вверх на единого вождя, лидера нации или еще что-нибудь в этом роде, а смотреть друг на друга и искать партнеров среди окружающих. Мне кажется, что это один из самых серьезных дефицитов советского и постсоветского строя вплоть до нашего сегодняшнего дня. А если такой позитивной солидарности нет, ну, тогда есть общество зрителей. Оно смотрит вот на то, что происходит во власти, оно смотрит на то, что происходит на эстрадных сценах, оно на всю жизнь смотрит из позиции зрителя. Ну, в лучшем случае болельщика, но никогда не участника этих событий. А тогда оборотной стороной этого является, естественно, опять возвращение державности в Россию, опять мифы об особом российском пути, опять фигура единоличного или двуглавого, как сейчас, вождя, который как будто бы вроде на себя берет все, а на самом деле не делает ничего, и россияне не видят серьезных перемен за все 10 лет, что Путин был у власти, тем не менее готовые снова голосовать за Путина или человека, подобного ему. Вот этот клубок надо распутывать, и начинать его распутывать, конечно, надо в данном случае с событий 91-го года и с того, что произошло с этими событиями сразу по их окончании. В сентябре, в октябре, в 92-м году, в 93-м, 94-м эти годы требуют серьезнейшей проработки. Причем проработки не только профессиональных историков, политологов, социологов, но и проработки каждым.
Валерий Борисович из Московской области у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу вас, отойдите от приемника.
Я
подальше.
Добрый день.
Да, мы сослушаем.
Я вот что, мы сидим сейчас, такое ощущение, мы сидим сейчас и как старые бабушки разговариваем, что было и все. А смысл такой, я прошу вас, что надо делать, надо сказать людям, что надо делать. А то получается, как предыдущий человек, который звонил, сказал, что люди все это сделали для того, чтобы набить карманы. Чтобы не было такого ощущения, что вы тоже рядом с ними, что вы тоже о себе так же думали, как они. Нам надо знать, что делать сейчас. А что было-то? Это, что было, то было.
Спасибо, мы вас поняли. Что же надо делать? Кто ответит на этот вопрос из гостей?
Ну, я тоже готов ответить. Думаю, что все ответят. Мой друг Борис уже начал отвечать на этот вопрос, и мы сообща подходим к ответу на вопрос. Но, во-первых, рассуждать о прошлом нужно, это и есть дело. Осмыслить, почему получается так, что ГКЧП вроде бы проиграл, а идеи его победили, это очень важно для того, чтобы понять, что нужно делать. И нужно понять это, что все зависит от нас. И есть простой способ – соединяйтесь, развивать солидарность в низах. И не обязательно начинать с политической партии. Более того, абсолютно невозможно сегодня, да и не только сегодня, начинать с политической партии. Начинать нужно с личной клетки, с подъезда, с дома, с группы домов. Начинать нужно в решении совсем бытовых вопросов. Ночевать нужно с привычки видеть друг друга, слышать друг друга, о чем-то договариваться и что-то делать. Без этого ничего не происходит. Дальше. Начинать нужно с представления о том, что мы не первые живем в мире. И что переход из политической активной части населения в зрителей – это явление массовое. Переход от форума в Колизей был еще 1000 лет назад. Всегда легче уйти на хлеб и зрелище, чем на самостоятельную активную работу. Ну и, наконец, нужно думать о том, как формировать новую элиту.
отец протоиерей, тоже мой давний друг, Глеб Якунин, надеется на Божье провидение, и дай Бог ему, чтобы так оно и было. Но я не религиозный человек. Я верю в международную, в мировую конкуренцию социально-политических, экономических систем. Я верю в то, что система, основанная на свободе и инициативе людей, более перспективна, чем система, основанная на принуждении. Принуждение не обязательно кнутовом, но принуждение с помощью, скажем, психологических манипуляций. Так что, в принципе, можно говорить, что я исторический оптимист.
С пейджера. С нашим народом режим ГКЧП и реванш его при Путине был неизбежен. Мы благодарны Ельцину за то, что 10 лет прожили при какой-то свободе. Возврата этого при нашей жизни вряд ли будет, считает Марина. Отец Глеб, как вы считаете,
ну, вот как раз возможен это возврат? Перекликается с предыдущим вопросом. Ну, конечно, снизу сейчас, когда вся избирательная система схвачена номенклатурой, очень важный момент. Медведев все-таки подает нам сигналы, что он будто все-таки демократ и демократ. Никакая борьба сейчас с коррупцией не поможет. Единственное есть, это бесплатно все мы получим. То, что вот нам дал Горбачев, он дал нам с перестройкой, не очень у нас вышло хорошо, а он гласность, дал гласность, и за 2 года народ преобразился. Вот надо, чтобы на него оказывать давление, чтобы хоть один канал, будто бы второй канал он более-менее контролирует. И сначала один канал, потом снять цензуру, страшную цензуру имперской государственности всего телевидения, чтобы открыто перед всем народом могли происходить дискуссии. И вот тогда возникнет свобода и возникнет демократия, и оживет народ, который действительно в том числе и голосовать будет по своей совести, и тогда вот это начало возрождения России.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к событию». 70 лет со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа. Ведущий Данил Гальперович. Повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, политолог Эмиль Пайн, профессор Высшей школы экономики, в прошлом советник президента России, и священник, правозащитник, член Москвы. Хельсинской группы Глеб Якунин. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Границы Ирака до сих пор открыты. К сожалению, никто не в состоянии их охранять.
Мы пришли проголосовать за мир и стабильность в нашей стране.
У нас что, на дорогах происходят как сводки из района боевых действий?
Ныне весь мир обратил свои взоры к Афганистану, где состоялись первые выборы за последние 30 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.